Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian, у микрофона Светлана Принцева. Сто лет назад Константин Бальмонт навсегда покидал Россию, землю его любви и боли. Он вез с собой рукописи, подготовленные к печати книги «Океания», которой так и не суждено было увидеть свет. О ее истории и будет наш рассказ. Это эпиграф к статье Елены Говард «Душа богаче земли» или «Константин Бальмонт в Австралии». Об этой статье мы сейчас и поговорим с Еленой. Я напомню, что Елена Говар – это доктор наук, исследователь, историк Австралийского национального университета. Очень много времени Елена занимается изучением аборигенных народов Австралии, их культуры, их истории, а также связи русских эмигрантов и русских путешественников с коренным населением Австралии.
Я хотела написать о поездке Бальмонта в Австралию, и когда я стала собирать материалы, я вдруг обнаружила, что поездка была совершенно не случайной. Это была часть его большого культурологического исследования. И в то же время я хотела понять, почему он так был разочарован поездкой в Австралию. Это вот тоже, опять же, известный факт, что он довольно негативно написал о нашей любимой Австралии.
Да, почти каждый город раскритиковал, как я понимаю.
Да, он все раскритиковал. Здесь сложились какие-то и личные факторы, и объективные. Он ехал в страны Южных морей, на юг. И на корабле было очень холодно, это был апрель. Вот это было первое удивление. Апрель в Тасмании, то есть это все-таки довольно холодная, неприятная погода. А потом, когда я посмотрела его письма вот в архиве Государственной библиотеки в Москве, оказалось, что в это время у него была великая любовь к женщине молодой. Она осталась там во Франции, и он всю дорогу писал вот эти письма полные любви, и, соответственно, восприятие было окрашено вот этим тяжелым таким настроением. Но в то же время вот первые негативные отклики начинаются с посещения Хобарта в Тасмании, где они побывали в музее, и там было выставлено бюст вот последней тасманийки, Лала Рук ее называли, и вся история полного истребления целого народа тасманийцев. И вот это, очевидно, стало таким триггером того, что он стал воспринимать очень негативно все окружающее.
«Милая, я не послал тебе телеграмму из Гобарта, боялся задерживаться там. Этот город, бывшее место каторги, произвел на меня самое мучительное впечатление. Не знаю почему, он ничтожен и только. Но там есть великолепный музей и в получасе ходьбы прекрасный ботанический сад и возможности поездок. Однако же через несколько часов по приезде на меня напала невыносимая тоска. Мы шли с Еленой по кривым улицам, пришли к концу города, сели в каком-то саду, похожем на кладбище, солнце погасло, и мы оба застывали. И у меня сейчас такое впечатление, точно я сидел и горько плакал, а Елена меня утешала. На несколько дней в душе что-то порвалось. Это впечатление так и сохранялось. Может быть, это просто была усталость? Только ли...
После этого неудивительно, что он писал, что и Мельбурн – это город-кошмар, и везде как бы он видел вот это вот вторжение европейцев в разрушение традиционной природы Австралии. И его знаменитое стихотворение «Черный лебедь», она начинается с того, что у него был образ Австралии. И, кстати, в детстве он прочитал какую-то книгу об Австралии и океане, и у него был этот образ. И тут он приехал и увидел современную цивилизованную страну. Естественно, это негативное восприятие. Вот он пишет: «Нет Австралии тех детских наших дней, вся сгорела между дымов и огней».
Константин Бальмонт. «Черный лебедь». Австралийский черный лебедь на волне, словно в сказке на картинке виден мне. Настоящий проплывает предо мной, весь змеиный, весь узорный, в резной. И воистину влечет мечту в игру настоящими прыжками кенгуру. И в хранимом зачарованном прутке светят лотосы во влажном цветнике. Голубеет эвкалипта стройный ствол, куст невиданной акации расцвел, как колибри медосос припал к цветку, птица флейта засвирелила тоску, и хохочут зимородки по ветвям, словно в сказке, что сказали в детстве нам. Только это все лишь малый уголок, громче пенье птиц на фабрике гудок. Нет Австралии тех детских наших дней, вся сгорела между дымов и огней, рельсы врезались во взмахи желтых гор, скован, сцеплен весь расчисленный простор. Там, где черные слагали стройный пляс, одинокий белоликий волопас. Там, где быстро играла кенгуру, овцы, овцы поутру и вечеру. Миллионная толпа их здесь прошла, в холодильнике замкнуты их тела, замороженные трупы увезут, овцы новые пасутся там и тут, и от города до города всегда воют копоть, рассевая поезда, и от улицы до улицы свисток, вся и музыка у белого гудок. Сами выбрали такой себе удел, что их белый лик так грязно посерел, обездолили весь край своей гурьбой. Черный лебедь, песнь прощальную пропой.
Вот это вот остался в поэзии единственный намек на то, почему, что же произошло, почему он так был разочарован Австралией. В действительности, как оказалось, когда я начала собирать материалы, он не просто ехал как турист, не просто ехал за экзотикой. Он уже несколько лет собирал материалы об австралийских аборигенах и прежде всего изучал их мифологию. Ну, мифологию мы обычно знаем через какие-то детские мифы и легенды, которые иногда дети вот в школе здесь изучают, и также мы видим ее на картинах. Вот эти искусства аборигенов, эти такие зримые образы этой непонятной мифологии, они сейчас везде, в какое учреждение мы не зайдем, на стенах висят эти картины и называются дриминг. Но Бальмонт это все узнавал более 100 лет назад, когда это еще не стало таким отлитым, как бы вот эти вот стандартные формы, вот мифы и легенды, вот аборигены танцуют, вот их искусство. А он читал подлинные записи их легенд, сделанные Ван Кеннепом, французским этнографом. И надо сказать, что легенды эти очень странные. Бальмонт перевел это понятие как сказание. Вот сказание – очень хорошее слово. Это не какие-то сказки, это не легенды с динамическим сюжетом. Это очень странные истории. где герой совершает путешествие по земле. Причем герой, он не классический герой, как в русских сказках, например, а часто вообще непонятно, кто это. Он одновременно и создатель мира, и человек, и в то же время он может быть и животным. Он совершает путешествия по земле, и он создает землю, создает людей, но опять же эти люди часто являются животными. Вот это все ландшафт, населяющие его еще будущие люди, это действительно очень трудно понять и принять. Это можно как бы прочитать, удивиться, подумать, ну какая забавная фантазия. А в действительности это мы здесь имеем дело с совершенно другим, каким-то параллельным восприятием мира. И только в последние десятилетия антропологи, этнографы по-настоящему вот это все осмыслили, и тогда модным вдруг стало вот это все искусство аборигенов и философия, и понимание, что это было общество, которое чуть ли не какими-то мистическими свойствами обладало. Но аборигены всегда знали свою принадлежность вот к этому миру творения, о котором они думали не просто, что это прошедшее время. Для них этот мир был реален. Они воспринимали время как не только текущее из прошлого через настоящее в будущее, но и как одномоментно находящееся вот здесь и сейчас. И надо сказать, что я сама это испытала, когда я вот с потомками моих русских аборигенов поехала на плато Атертон, где была колония русских поселенцев. И Джессика Леко, их старейшина, мы стояли на верху холма Ламиных, и она рассказывала вот это предание, история о змее Радуге. И вот история была такая: змей Радуга вылез из кратера Стрельникова и пополз вниз по дороге Гадалова, вниз, мимо фермы Ильиных, и потом дошел до озера. То есть для нее это было совершенно естественно. Она использует современные русские названия каких-то сельских дорог на плато Атертон, и этот змей по ним ползет. То есть это были древние тропы аборигенов. И вот эти тропы называются song lines, то есть тропы песен, по которым ходили вот эти первопредки. А Бальмонт, естественно, это все прочитал, и он почувствовал, увидел в этом эстетику, красоту. Надо сказать, что сама поэзия Бальмонта отличается именно вот таким высоким уровнем эстетизма. И он писал об аборигенской культуре как утонченной. И это в то время, когда аборигенов загоняли в резервации, потому что считали, что они недолюди, и они сами не могут о себе позаботиться. И, естественно, у Бальмонта была очень сильная горечь вот всем этим несправедливостям, непониманием европейским обществом того, что они делают с другим народом. Но надо сказать, что его совершенно не останавливал такой бытовавший в то время стереотип, что чем чернее люди, тем они примитивнее. И в XIX веке антропологи разделили Океанию на две области. Меланезия, там жили черные люди, более такие примитивные, как в то время говорили, и Полинезия, где жили там более светлокожие, красивые таитяне. Бальмонт, наоборот, пишет об аборигенах, именно о черных. Он использует слово «черные» и пишет его с большой буквы. То есть для него это не какое-то такое негативное расистское понятие, а он именно воспевает вот темнокожих людей за эстетику их мировосприятия и мифологии.
«Черные жемчужины» там у вас
«Черные жемчужины», да. Вот это просто удивительно. И мы можем говорить, что Бальмонту, благодаря его такому художественному чутью, открылся вот этот мир невидимый, который в религии, он как бы находится за алтарной преградой в церкви. Это что-то, что нельзя ощутимо взять, потрогать, описать. Это можно только почувствовать душой и сердцем. И то, как он переводил сказания аборигенов, это просто удивительно. Он переводил их очень точно и в то же время с тем же эстетизмом, с каким, вероятно, аборигены сами воспринимали вот свои истории. Он после поездки в Австралию подготовил целую книгу, где должны были быть вот все эти сказания в его переводах, но, к сожалению, она пока так и не была опубликована.
Мура-мура Паралина. Мура-мура Паралина побежал за кенгуру. Кенгуру, хоть ты и быстрый, в плен тебя я заберу. Мура-мура Паралина топчет травы, топчет мох. Вдруг увидел сжатых, робких он уродцев четырех. Он близ них не задержался, побежал за кенгуру. Но куда же тот девался? Где он спрятался в дыру? Кенгуру дошел до места, где двух женщин повстречал, и убит был ими быстро, и за вид в зерно лежал. Мура-мура Паралина говорит про кенгуру. Отвечают: «Не видали», — шепчет каждая: «Не вру». Паралина взял свой пояс, навязал на муравья. Муравей почуял тотчас, муравьев сошлась семья. Мура-мура Паралина муравьев тут разогнал, кенгуру взвалил на плечи и к уродцам побежал. Он растер им тело, члены вытянул он вдоль, расщепил по 10 пальцев, хоть и сделал этим боль, рот, глаза и нос им сделал, уши дернул, растянул, и чтоб можно было слышать, в эти уши он вдохнул. Все им тело пробуравил, глины выострил кусок, в рот его им силой вставил, и кусок до низу скок. Так, разделавши уродцев, человеков создал он. И пошел он, гул пошел со всех сторон.
Вот в этой книге должно было быть три части: Австралия, Океания и Япония. То есть для него это был единый такой культурный круг. В то время как, в общем-то, большинство ученых в это время считали, что аборигены – это почти, ну, наследники вот первобытного человека, не больше. А в действительности у аборигенов была сложнейшая философия, и мы это видим в искусстве аборигенов.
Как вы думаете, какой вклад внес Бальмонт, переводя вот эту австралийскую мифологию на русский язык?
Я думаю, что он просто еще остался недооцененным. Он, например, создал термин «сновидение миротворчества». Вот то, что мы по-английски обычно называем «dreaming». И он первый создал вот этот термин, я думаю, не только в русской культуре, но и в мировой культуре. И это, к сожалению, осталось совершенно забытым. Это попытка открыть другую культуру, которая по существу очень сложная, потому что она говорит другим языком. Другое время, вот это время одномоментное, вот это сновидение миротворчества, это и есть то, что в нашем времени существует все прошедшее, и оно может одновременно восприниматься, и о нем можно помнить, говорить, петь. Кстати, аборигены, у них были пути обмена, по которым путешествовали не только каменные орудия, но и песни. И часто песни или танцы были не менее ценным подарком одного племени другому. Все это, очевидно, Бальмонт почувствовал, прочувствовал, я бы сказала, и сумел показать своей поэзии.
Попытался сохранить и передать, но, возможно, мы еще до этого не доросли.
Может быть, да. Но то, что вот именно русский путешественник более 100 лет назад так проникновенно об этом писал, мы можем только гордиться.
Да, на самом деле. Спасибо большое, Елена. Очень интересно рассказывать. И обязательно еще пообщаемся на другие темы.
С удовольствием.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.